Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 1 марта, сейчас 16.05. В Москве пятибалльные пробки. В студии Юрий Буткин. Разговор о главных событиях этого дня мы продолжаем. Следим за лентами новостей. Ну а главная тема – это сегодняшнее послание президента. Вот сейчас Дмитрий Медведев, премьер-министр, комментирует выступление Путина. Он сказал, что посланием президента определены стратегические цели развития Российской Федерации. Он призвал правительство приступить к работе над задачами, которые в послании президента прозвучали. В ближайшее время эти поручения будут сформулированы, говорит он. Все это срочное сообщение, которое буквально в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Возвращаемся к тому, о чем говорил сегодня Путин. Вот он довольно много, уже даже посчитали в минутах, по-моему, около 45 минут, говорят, так или иначе касался военной тематики. Рассказал о преимуществах новых российских систем вооружения. Говорил, что в России разработаны и постоянно совершенствуются... Он подчеркивал, весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы. В данном случае текст про системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракеты. Но ведь это не единственное из военных достижений, которые сегодня Путин упоминал. Он еще говорил про успешный пуск новейшей крылатой ракеты. Он говорил про ядерную энергоустановку этой новейшей крылатой ракеты и активная фаза испытаний ракетного комплекса «Сармат». Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз Антей». Он к нам присоединяется. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А насколько подробнее можно рассказать об этих военных новинках, о которых упоминал Путин?
Подробнее я бы не стал даже и рисковать рассказывать, потому что это все, вся информация абсолютно секретная, только Путин мог ее открыть. Вот в тех границах, в которых открыл ее президент, это и можно обсуждать. И никто вам больше, конечно, не скажет.
Хорошо, но в границах, которые открыты Путиным, насколько серьезно, насколько принципиально и меняет, скажем, вот эти вот разговоры о военном паритете, те новинки, о которых говорил Путин?
Да, конечно, это радикально меняет обстоятельства, которые формируют военно-стратегический паритет. Во-первых, американцы в последние десятилетия делали ставку на высокоточное неядерное оружие, прежде всего крылатые ракеты морского базирования, которые, по сути дела, и выполняли функцию ядерного стратегического оружия. То есть предполагалось, что с разных стратегических направлений могут полететь примерно там 10, 12, 14 тысяч крылатых ракет, которые могут выполнить функции ядерного оружия, уничтожив наш потенциал. Вот как бы Путин эту идею похоронил, потому что он сказал, что крылатые ракеты, в том числе наши, и в том числе гиперзвуковые, могут лететь и быстрее, и дальше, и точнее. Вот это как бы основание. Во-вторых, очень важно, что лопнула, по сути дела, затея с созданием широкомасштабной системы ПРО, эшелонированной, потому что американской, потому что они уже ведь фактически ее стали вводить частями. И Путин сказал о том, что и в Европе, на самом деле и не только в Европе, и в Азии, и на Дальнем Востоке стали размещаться компоненты американской широкомасштабной системы противоракетной обороны. Так как она эшелонированная, то есть она предполагает уничтожение ракет на малых высотах патриотами, там, ракетами, противоракетами ТХАТ на средних высотах и межконтинентальных баллистических уже ракет перехватчиками, а также теми 35 судами, на которых Иджис размещены, то есть вот такой многослойный пирог. Вот весь этот пирог, на самом деле, Путин проиллюстрировал, что он неэффективен, потому что те средства, которые будут развивать в России, а ведь очень важный момент, сразу оговорюсь, Путин не говорил о планах. Он сказал о тех средствах, которые уже были испытаны. И он даже дату назвал конкретного испытания и конкретные физические принципы этих средств. Поэтому это никакой не блеф, это совершенно конкретные системы и виды оружия, которые уже испытаны, то есть они разработаны, испытаны и уже начинают производиться.
Алексей Иванович, но если вы подтверждаете, что это может быть средством изменения военного паритета, тогда что, надо говорить о гонке вооружений?
Нет, я не так бы сказал. Я сказал, что это средство, которое не допустит изменения стратегического паритета. Понимаете, здесь очень важно, вот в том, что говорил Путин, каждое слово имеет очень большое значение. Он очень аккуратно говорил, очень взвешенно, понимаете. И вот когда американцы говорят о том, что Россия развертывает системы воздушно-космической обороны в Азии, которые мешают доминированию американскому в Азии, так это надо воспринимать не как средства, которые мешают американской политике, а как мешают средства, которые мешают американскому доминированию. Но... Вот и здесь то же самое. Это средства, которые мешают американскому доминированию, то есть силовому принуждению России к какому-то поведению.
А раз уж мы заговорили о том, что это не анонсы, это сообщение о том, что уже сделано, это что, получается, наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы уже оборудованы эффективными системами преодоления ПРО, американцы пока еще этого не выяснили, у них шпионы теперь неэффективные?
Да нет, дело не в этом. Есть тяжелые ракеты, которые очень американцы старались сократить. То, что они называли «Сатана», мы «Воевода» называли. Тяжелые ракеты, они несли много боеголовок, и в том числе ложных целей. Они были специально создавались для преодоления системы противоракетной обороны. Вот сейчас у нас новое поколение заступает на вооружение, то есть «Сармат» — это новое поколение, грубо говоря, «Воеводы», той же самой тяжелой ракеты, которая будет нести много боеголовок и средств преодоления. Причем «Сармат», в отличие от «Воеводы», летит, может лететь с разных стратегических направлений. Путин это показал не только через Северный полюс, но и через Южный, да там по-разному совершенно. А это значит, что создавать против него позиционные районы перехвата бессмысленно. А то, что эти боеголовки будут гиперзвуковые и там будет множество ложных целей, это вообще делает противоракетную оборону очень проблематичной в принципе.
Я все-таки верну вас к этой фразе про гонку вооружений, тем более, что вот, например, 413-й наш слушатель прямо сейчас во время разговора задает этот вопрос. А вопрос буквально следующий. Но если американцы сейчас услышали все это, они, по идее, захотят ответить. Они начнут вкладывать деньги. Это новые деньги в военное оснащение американцев, на которые придется отвечать. Вот она, гонка вооружений, нет?
Да нет, значит, все не так. В реальности вот эти все как бы слова можно произносить, не понимая системы планирования, которая существует в том числе в Соединенных Штатах. Вот сейчас создаются системы оружия, которые будут производиться, модернизироваться и служить до 60-х, 70-х годов нашего века. Понимаете, то есть это уже заложено. Вот то, что сделал Трамп, он ведь практически ничего не добавил. Он где-то усилил то, что было сделано при Обаме, а Обама усилил, может быть, то, что было сделано до него. Да? Это все долгосрочные программы. Это все не принимается как бы во внимание таких оперативных решений. Ничего такого быстрого не бывает. Средний цикл, ну, примерно, научно-исследовательских работ 10-15 лет, дальше производство еще лет 15, лет 15-20 модернизация, дальше идет продление сроков и так далее и тому подобное. То есть мы сейчас, вот Путин же не зря говорил о том, что мы системы начали говорить о том, что у нас будет система преодоления ПРО в 2004 году. Сейчас у нас 2018, то есть 14 лет назад. Это тогда был период разработки. Мы говорили, давайте этого не будем делать. У нас это будет. Американцы говорят, нет, мы будем. Ну вот вы будете, вот и мы тоже сделали в ответ. У нас ответная реакция. Нам создают угрозу, мы ее преодолеваем. Значит, тот слушатель, который задал этот вопрос, он что, предлагает в ответ на эту угрозу ничего не делать, что ли?
Тогда еще один такой с историческим небольшим флером вопрос, а Ипатий его формулирует, наш другой слушатель. Мы показали всем, что у нас есть Кузькина мать?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот мне вообще Хрущев-то не нравится, а это выражение тем более. Потому что Кузькина мать Хрущева – это просто 50-мегатонная бомба, которая смысла военного никакого не имела. То, что сказал Путин – это реальные средства ведения войны, когда тебе угрожают. Да? Вот это совершенно разные вещи. Надо отличать неграмотную риторику человека, который писать не умел, вот, и тщательно продуманную аргументацию серьезного политика.
Тогда еще по поводу аргументов, которые звучали сегодня. Александр переспрашивает, мы правильно понимаем, что у России появился компактный источник ядерной энергии? Но это же супер прорыв.
Ну да, конечно. Это... Конечно. И не только, причем не только на крылатых ракетах, но если вы помните, и на подводных носителях, да, на торпедах, на, грубо говоря, беспилотниках подводных, да, которые, как Путин осторожно сказал, могут плыть на любой глубине, да. По-моему, так вот это
нет, звучало. Тут в другом смысле, что это, если это столь серьезный прорыв, когда ждать того же прорыва, но уже в невоенных отраслях?
Вы понимаете, я на это не готов ответить, но если вы спрашиваете меня, то я бы сказал так. Наоборот, невозможно добиться какого-то военного технологического прорыва, не добившись его в принципе в фундаментальной науке и в гражданской области. Наоборот. То есть, если есть необходимость, это можно сейчас использовать в гражданской области. И, в общем, такая задача стоит сейчас. То есть, оборонка у нас, если вы заметили, большая проблема. Вот Путин требует там увеличивать производительность труда на 5%. Пока что эта цель недостижимая. За исключением 2-3 предприятий в отечественном, в нашем российском ОПК, типа «Алмаз-Антей», которые умудряются увеличивать производительность труда на целых 25% в год. Вот, представляете, да? Значит, для него 5% в год – это давным-давно прошедший этап, который кажется недостижимым для всех промышленности. Так вот, в этом смысле «Алмаз-Антей» сейчас производит примерно половину гражданской продукции, да? Значит, если это распространяется на гражданские отрасли, а они в данном случае в синтезе выступают, значит, и можно ожидать прорывов и дальше. Если стоит такая задача, проблема у нас не в этих технологических прорывах, а в том, чтобы это было кому-то нужно, в частности, тем, той экономике, которая у нас строилась шиворот на выворот, да, то есть не было социального заказа.
Понятно, спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей», был с нами на прямой связи. А теперь вот смотрите, как комментировал сегодняшнее послание, с которым выступал Владимир Путин, депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Я следил внимательно вообще, что, так скажем, несется из-за рубежа, выступления Дональда Трампа, европейцы немало привносят в этот дружный хор. Я думаю, что столь пристальное и большое внимание обороноспособности страны было уделено именно, в кавычках, наверное, благодаря тому, что сегодня вот происходит в этой сфере. Кстати, в принципе, президент ничего, может быть, такого прям сверхнового не рассказал, потому что та или иная другая информация, она постоянно, так или иначе, средствах массовой информации звучало, но просто он ее подтвердил, что все эти вооружения, они у нас уже есть, что мы совершенно в другом качестве входим в 2018 год, чем то, что у нас было в 2004. И он четко дал понять, что если не услышали тогда, то услышите сегодня. Дело в том, что риторика государств-членов НАТО слишком агрессивная и все больше напоминает такой согласованный хор, который явно не делает им чести, это первое, а второе даже скорее направлен на запугивание. Поэтому президент и уделил этому большое внимание. Опять же, нельзя забывать, что действительно то государство, которому кто-то извне может диктовать свои условия путем определенного превосходства в вооруженных силах, средств сдерживания ядерного и прочего, а вы знаете, что нас окружают военными базами. Так что, наверное, для россиян это было тоже интересно.
Это Николай Валуев, депутат Государственной Думы, бывший чемпион мира по боксу. А Путин сегодня во время послания говорил о преимуществах новых российских систем вооружения. И вот еще что сказал Владимир Путин. До создания новых систем вооружения никто из зарубежных партнеров по существу не хотел разговаривать с Россией. Послушайте сейчас, это прямая цитата из сегодняшнего выступления Владимира Путина. Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Вот это главный вопрос. Каким образом ответят на этот призыв Путина? Услышат или нет? Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии в Московском государственном университете Николай Платошкин с нами на связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, Путин говорит, послушайте сейчас. Слушать будут, услышат?
Да, я думаю, с американцами это опыт показывает, и советский, и нынешний. Говорить можно только тогда, когда они очень хотят с нами поговорить. Они хотят с нами поговорить, как правило, тогда, когда чувствуют свое отставание в каких-то видах вооружения, готовы тогда по ним разговаривать. Но, к сожалению, другие варианты с ними редко тогда проходили.
Но вот на ваш взгляд, вот эта презентация российского оружия, так в некоторых средствах массовой информации вторую часть выступления Путина называют, это будет эффективная презентация, и американцы ее увидят, поймут, что пора говорить?
Да, пойму, увидев, что пора говорить, я бы просто, знаете, что еще сказал, и нам не по всем вопросам с ними пока стоит говорить. Есть вопросы, по которым надо с ними поговорить, а по другим можно их пока тоже не услышать.
Нет, а мы-то можем их не услышать, но, судя по тому, о чем сегодня говорил Путин, мы хотим с ними разговаривать.
Конечно, хотим, да. Мы хотим с ними давно уже разговаривать по системе ПРО. Ну, то есть для этого, собственно говоря, Путин презентовал ракету «Сармат», он там скромно молчал, как американцы ее называли, предшественника «Воевода», «Сатана» называли. Эту ракету они называют «Сатана-2». Очень ее боялись, и поэтому, кстати, по «Сатане-1» с удовольствием с нами просто разговаривали. Очень хорошо разговаривали. Так что, я думаю, по этой ракете, по системе ПРО говорить, наверное, будут, скорее всего.
Но до чего могут довести такие разговоры? Сегодня уже не раз я слышал, как упоминали фразу «гонку вооружений».
А вы понимаете, какая здесь есть альтернатива? Мы в 41-м году поздно втянулись в гонку вооружений, понимаете? Потеряли 40% мирового, своего накопленного национального богатства. И когда ставят вопрос, знаете, пушки или масло, да? Если нет достаточно пушек, то получается, что скоро масло, можно так сказать, будет некому есть. Но другой вопрос, что мы модернизируем свою систему оружия, без этого просто нельзя, понимаете? Мы не можем остановиться. Остановка в этом вопросе означает откат назад просто. И потом начало всего того же, но только с более низких позиций и с более высокими расходами.
Тут вот сейчас, вот в эти буквально секунды, как срочное сообщение, приходит высказывание Сергея Шойгу. А российское оружие способно преодолевать существующие перспективные системы ПРО, говорит министр обороны. Созданное в России новейшее оружие защитит суверенитет страны на многие десятилетия вперед. И вот о чем мы с вами уже начали говорить. Шойгу, новейшее оружие поможет избежать втягивания России в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО, говорит Шойгу. А как новейшее оружие поможет избежать втягиваться в гонку вооружений?
А вот смотрите, очень просто. Американцы строят систему ПРО, противоракетной обороны своей территории. Они вышли из договора по ПРО, как вы знаете,
да, 2001
года. Что это? Это огромная масса обычных противоракет, которые должны перехватывать наши ядерные боеголовки в космосе. Ответ следующий. Наша новая ракета имеет суборбитальную траекторию полета, то есть, ну, Путин это назвал сегодня так, активная фаза полета сокращена. То есть время, на которое их противоракета способна нашу перехватить, сильно сокращается. Это что для них означает? Что на одну нашу боеголовку придется потратить больше противоракет. Ну и второй момент. В системе «Сармат» предусмотрена особая система выделения разделяющейся головной части. То есть боеголовки, которые из этой ракеты выйдут, чтобы наши радиослушатели понимали, будут маневрировать. Раньше они просто падали, да, из космоса на американскую территорию. И поэтому их легче было перехватить. Теперь опять на одну боеголовку нашу придется тратить больше противоракет. То есть американцев встает такая необходимость. Либо они огромные миллиарды тратят на достраивание противоракет, либо договариваются с нами о запрещении системы ПРО, как это было вот до 2001 года.
Но как бы то ни было, мы же понимаем, что их возможности тратить миллиарды на эти цели выше, чем наши, разве нет?
Вы знаете, а вот опять, вот если боеголовка, ну, условно говоря, стоит 100 миллионов долларов, а потратить на ее перехват там надо 2-3 миллиарда долларов, понимаете, они тоже, я вас уверяю, задумываются просто. Еще раз, одно дело свободно падающую боеголовку перехватить, другое дело маневрирующую. Ну, кстати, могу еще сказать, что система ложных целей у нас сильно увеличена. То есть, грубо говоря, американцам баланки еще придется перехватывать, понимаете?
Да, об этом как раз пишет один из наших слушателей, напоминая об этой части. Вообще, возвращаясь к тому, как сегодня выступал Путин и какую часть его доклада занимают вот эти военные вопросы, как вы это оцените?
Ну, видите, мир, к сожалению, неспокоен, понимаете, это даже не столько от Путина зависит, это других партнеров, поэтому, мне кажется, это выступление было своевременно в том плане, что надо им было сказать, ребята, остановитесь, у вас все равно не получится, давайте лучше разоружаться или, по крайней мере, не вооружаться дальше. Ну, посмотрим, я, честно говоря, вот нисколько не сомневаюсь, что Трамп это услышит, другой вопрос, дадут ли ему Конгресс и его противники на это как-то адекватно отреагировать. Тут у меня большие сомнения.
Но это же так похоже на поздний Советский Союз, нет? Ну, вот Санчиксон пишет об этом. Ракеты, гонка вооружений. Это ведь было в припозднем Советском Союзе, нет?
Вы знаете, это было скорее, ну, как сказать, при среднем Советском Союзе. Вот вы первый вопрос задали, услышат ли американцы. Мы в 60-е годы 100 раз предлагали заняться разоружением. Они просто в упор нас не замечали. Как только в 70-м, 71-м годах был достигнут с ними стратегический паритет, да, напряжением наших ресурсов, обо всем договорились через год, мгновенно абсолютно, и по договору ПАПРУ, и по началу сокращения. Но они не шли на эти переговоры, пока считали, что у них оружия больше просто. Ну а какой у нас еще вариант? Если мы сейчас не будем этого делать, они будут просто наращивать это все дальше, а самое главное, психологически могут решить, что войну можно выиграть. Вот это самое страшное, понимаете? В 62-м году едва не начали ядерную войну, получив от разведки через Пеньковского сведения, что у них потенциал, как они считали, в 200 раз больше советского. Типа, можно рискнуть.
А это не помешает, вот Ипатий пишет, как эта ракета поможет газифицировать страну? Я чуть иначе спрошу. А эта ракета не помешает газифицировать страну?
Ну, смотрите, товарищу Ипатию, что можно сказать еще раз? Ведь можно отвечать на их вызовы какими-то разными путями, а можно, скажем, вообще не отвечать. Вот, товарищ Ипатий, если мы, предположим, имели в 41-м году не 1000 новых самолетов, МиГ, Як и прочее, а 3000, может быть, немцев под Минском остановили, и тогда не то, что не пришлось бы газифицировать страну, а не пришлось бы Смоленск отстраивать, например, да? Ну, можно просто представить себе, насколько мы вообще тогда пострадали. Знаете, когда все думают, ну, американцы какая-то такая дружелюбная нация, ну, пусть Хиросиму Нагасаки вспомнит, пусть Вьетнам вспомнит, где до сих пор люди рождаются в бесконечности из-за того, что было применено химическое оружие. Ну, мы что, этого хотим, что ли? Ну, на Ирак можно посмотреть, на Сирию. Вот у людей было недостаточно оружия. Вы представляете, сколько теперь надо средств, чтобы Сирию восстановить? Я уж не говорю, там газифицируют.
Спасибо. Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, был с нами на прямой связи. И продолжаем следить за высказываниями министра обороны Сергея Шойгу. Он назвал элементы ПРО в Польше, Румынии, на Аляске и предполагающиеся еще к созданию в Южной Корее и Японии дырявым зонтиком. Это прямая цитата. Агентство РИА Новости об этом пишет. А Шойгу, значит, говорит... Это, видимо, интервью, потому что тут не сказано, чтобы Шойгу заявил это на заседании или еще где-то. Просто новейшее оружие поможет избежать втягивания России в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО. А все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. 7373948, телефон прямого эфира. Об этой военной части сегодняшнего выступления Владимира Путина. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, это очень долго. Я прошу прощения. 7373948. Набирайте этот номер. Слушаем. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Прошу.
Значит, с огромным восторгом выслушал послание, особенно военную часть. Ну, есть такая очень фраза, очень хорошая из известного фильма. Я очень люблю ПЖ. Во-первых, ПКБ, ну, просто некоторая фактура. Просто я сам в свое время офицер стратегических войск ракетных и научный сотрудник того же самого НИИ из этих...
Владимир, не забывайте никаких секретов.
Никаких секретов. ПКБ, планирующий крылатый блок, который есть выдающиеся достижения наших новых ученых, приступили к разработке в 1986 году. Я лично в этом участвовал. Вот, это первое. Второе, значит, Сармат... который будет, как говорят, его боеголовки маневрировать, это, ну, назовем это некомпетентностью, в район это, наверное, слишком сложно назвать, потому что он будет нести именно этот самый подвоивший крылатый блок. Концепция этой ракеты была заложена в те же самые годы, именно в той же самой ситуации, которую мы имеем сейчас, когда американцы начали проектировать, как оказалось, блеф, но нас втянули в систему ПРО с элементами космического базирования. Нужно было реагировать, начали разрабатывать новые комплексы. Один из них был комплекс с укороченным активным участком, когда ракета очень быстро разгоняется, и активный участок траектории, когда светится факел от двигателя, находится в атмосфере, засечь трудно, избивать трудно. А потом уже крылатые блоки летят в атмосфере. Никакого отношения к этим мощным новым блокам, которых там много, установлено ложные цели, не имеет никакого значения. Я понимаю, что, наверное, времени много, мог бы долго рассказывать.
У нас с вами 25 секунд, а я хочу вас спросить насчет вот этой портативной ядерной энергоустановки.
Ничего не могу сказать, с огромным изумлением, поскольку сам по образованию физик, выслушал.
Но это же супер прорыв, если так.
Давайте скажем, если так.
Спасибо. Еще раз напомню, Владимир из Дубая до нас дозвонился. Сейчас у нас на очереди информационный выпуск. Продолжим обсуждение через несколько минут.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня четверг, 1 марта, сейчас 16:35, в студии Юрий Будкин, в Москве по-прежнему пятибалльные пробки, а мы говорим о главных событиях этого дня. Сегодня это послание президента России, ежегодное послание Федеральному собранию. Обсуждаем его, следим за лентами новостей, тут параллельно делает заявление министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Во-первых, он только что опроверг подлинность обнародованных фотографий Су-57 в Сирии. Самолеты, говорит, были, но были в укрытиях и рядом друг с другом никогда не стояли. Еще добавил, что он надеется, что в этом году будет завершен полный цикл испытаний этого самолета Су-57, хотя, вот здесь два сообщения, в одном было написано в 2017, а тут уже и пришло исправление, в 2018, надеюсь, завершим полный цикл испытаний Су-57, сказал Шойгу. А что касается пребывания этих самолетов в Сирии, они там были, испытания там были, испытания прошли успешно, и самолеты вернулись в Российскую Федерацию неделю назад. Так сказал только что министр обороны Сергей Шойгу. Напомню, я цитирую по агентству РИА Новости. Следующая тема. У нас звонки 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей из Королева. Я Владимир из Дубая хочу поддержать. Довелось мне поработать по этим звездным войнам, Врана, Гарди, Скиф. Ну, про лазерное оружие. Ну, непреодолимые с точки зрения физики ограничения. Это все болтовня, и это известный лохотрон, очень известный. Опять его поднимают. Ну, видимо, опять разорят Родину. По поводу ядерного двигателя, ну, так, поглядываю, ядерный буксир мегаваттного класса, бла-бла-бла. Есть, опять-таки, непреодолимые ограничения по охлаждению, пока они непреодолимы. То есть... Ну, общее впечатление.
Нет, ну, подождите, Андрей. Про любое прорывное обычно говорят до сегодняшнего дня, пока мы не объявили, что мы этого достигли, все говорили, что это непреодолимо.
Ну, я могу погрузиться в подробности. Ну, по лазерному ударному оружию это, в принципе, невозможно.
Тогда, раз уж вы говорите как знаток, скажите мне, и все-таки вот этот ядерный мобильный двигатель, он возможен?
А вот этого я не понял, чем он будет охлаждаться, этот мобильный двигатель, и как долго, и какова его масса, и как он будет эксплуатироваться, заправляться.
Но речь идет о... Пока речь идет о мобильном двигателе конкретной крылатой ракеты.
Не верю. Есть ограничения. Ну, вот в свое время был второводородный двигатель. Велено было разработать подлунную программу.
Нет, ну, такие вот двигатели тоже уровне, было в свое говорили, время велено разрабатывать.
Невозможно. Велено было сделать. Делали, пользоваться нельзя.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. У меня полное ощущение, что передо мной разворачивают красивое полотно, объясняющее, почему мы живем все хуже и будем жить все хуже.
А из чего вы делаете вывод, что все живут хуже и будут еще хуже?
Ну, из многих наблюдений своих.
Ну, вот, к примеру.
Образование, здравоохранение и так далее.
Вы не слышали, как сегодня говорили о том, что в образовании и здравоохранении признаны ошибки, во всяком случае, про здравоохранение, и говорили
о... Ну, вот ошибки признаны, а ВОЗ и ныне там.
Подождите, а вы ждете в течение часа, что ли, чтобы ВОЗ поехал?
Нет, а предыдущие годы куда делись?
Понятно, спасибо. Мы продолжаем обсуждать сегодняшнее выступление Владимира Путина. И вот от военной тематики тогда давайте переходить на другие темы. Расчет налога на имущество физических лиц, об этом сегодня говорил Владимир Путин, нуждается в уточнении и сказал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан. Отдельно Путин упомянул необходимость уточнения механизма определения кадастровой стоимости недвижимости. Она не должна в любом случае, внимание, вот это очень важная деталь. В любом случае, говорит президент, кадастровая стоимость не должна превышать реальную рыночную стоимость недвижимости. Все нужные для этого решения, Путин сказал, нужно предпринять максимально быстро в первом полугодии нынешнего года. При обсуждении, как сказал Путин, при обсуждении расчета налога на имущество физлиц, некоторые, в том числе и сидящие в зале коллеги, То есть он прямо указывал, очевидно, на людей, которые принимали это решение или убеждали его использовать рыночную стоимость, уверяя, что старые устаревшие оценки – анахронизм. Но в реальности оказалась кадастровая стоимость, которая должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Это тоже важное заявление. Председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов с нами на связи. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это серьезная проблема на самом деле, и, судя по всему, она будет решена.
Аппарат абонента выключен.
Так бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Мы попробуем сейчас перезвонить Артему Кирьянову для того, чтобы все-таки составить этот разговор насчет налога на имущество физических лиц, вот особенно в той части, где задействована кадастровая стоимость недвижимости и ее соотношение с рыночной стоимостью. Пока мы дозваниваемся, давайте попытаемся все-таки. Кто-то из наших слушателей уже сталкивался с этой историей, когда реальная рыночная стоимость недвижимости ниже, чем кадастровая. Как приходится... Как можно решить эту проблему, пока вот сейчас Путин только поставил эту задачу, и, значит, говорит, в течение нескольких месяцев она должна быть решена. 7373948, телефон прямого эфира. Мы дозвонились до Артема Кирьянова. Да, еще одна попытка. Артем, здравствуйте.
Да-да, связь не очень хорошая, но я могу сказать вот что, постараюсь быть кратким, не дай бог опять прервемся. Дело в том, что действительно оценки кадастровые, которые сейчас выдаются, беспокоят очень многих граждан, поскольку иногда идет, ну, скажем так, стоимость в несколько раз больше, чем рыночная. И люди, конечно, не понимают, как так получается. Но, с другой стороны, есть... методики, разработанные уже в прошлом году по кадастровой оценке. Если их выполнять вдумчиво, разумно и в рамках соблюдения закона, то переоценка всегда возможна. Есть согласительная комиссия,
подождите,
которая
вот
решает эти вопросы.
Все есть, но вот вы с самого начала заговорили, и вы сказали, в общем, понятную фразу, должно быть так. А почему не так тогда?
Ну, вы знаете, потому что вот я бы видел в этом причиной разгильдяйство и некомпетентность сотрудников Росреестра на местах. Вот это вот, конечно, самый большой наш бич.
Хорошо.
Потому что, ну, казалось,
хорошо. Можно я спрошу вас?
Вещь.
Можно я вас спрошу? А как часто мы сталкиваемся с тем, что кадастровая стоимость сильно ниже рыночной?
Ну, такого почти не бывает. На это совершенно
то есть тут
точно
разгильдяйства
никто не
нет.
Жалуется. На это совершенно точно никто не жалуется, да, но вот вопрос в чем, вот казалось бы, проблема есть, но сколько людей обращается, таких обращений, в общем-то, даже в напряженных регионах, ну, таких, например, как Московская область, все равно это на уровне меньше, чем процент от общего оцененного имущества.
Как часто и как эффективно решаются эти проблемы в рамках тех согласительных комиссий, к примеру, о которых вы упоминали?
Вот смотрите, проблема в чем? Согласительная комиссия, там срок, по-моему, 6 месяцев. И, соответственно, человек должен понимать, что у него есть проблема, чтобы в эти 6 месяцев инициировать, что называется, мирное соглашение по переоценке. Но ведь люди часто не понимают, что у них происходит. И совершенно точно, что за гранью справедливости это заставляет людей идти в суд, делать экспертизу за свой счет и доказывать, что он не верблюд. Хотя совершенно понятно, что ну, какой-нибудь простой объект недвижимости, простой приусадебный домик не может стоить 2 миллиарда 400 миллионов. А такие случаи вопиющие тоже встречаются в практике.
Но у нас встречаются вопиющие случаи, и с ними как раз вроде как более-менее все понятно. Это скорее больше на техническую ошибку похоже. Но ведь чаще люди сталкиваются с тем, что кадастровая стоимость, скажем так, немного выше, чем рыночная. И судиться по этому поводу, прямо скажем, ну, невыгодно. И люди просто переплачивают.
Если идет вот отклонение от кадастровой, от рыночной стоимости плюс-минус 10%, то я бы вообще никому, как юрист, не советовал идти в суд. Ведь что еще надо понимать? Рыночная стоимость изменяется каждый день. А кадастровая оценка, она, например, производится раз в 3 года. Если в 2014 году вашу землю оценили, что называется, по старому рынку, по старому доллару еще, то понятно, что в 15-м цена упала, а кадастровая оценка для цели налогообложения все та же. И вот это проблема.
Итак, вы говорите о том, что в нынешних условиях плюс-минус 10% это нормально?
Это нормально, но на самом деле это и есть причина, почему мы вообще не берем рыночную стоимость для цели налогообложения. Потому что кадастр — это ситуация, приближенная к рынку, но не обязательно четко соответствующая. Но поэтому вот этот зазор — это нормальная история. Но если у вас кратное превышение, если у вас в половину больше стоимость, это, конечно, предмет для разбирательства.
Ну вот смотрите, сегодня Путин говорит, в любом случае кадастровая стоимость не должна превышать реальную рыночную стоимость недвижимости.
Ну, вы знаете, тогда это, что называется, должен быть порядок, при котором уже люди на местах, люди из Росреестра будут внимательно прислушиваться к указанию главы государства и сверять, что называется, такие оценки каждый раз. А еще главное, что вот очень важно, объяснять людям, почему у них такая оценка. То есть, действительно, если вы хотя бы объяснили, что оценка была, например, в 2014 году, а следующий пересмотр будет через 3 года или через 5 лет, то это понятная история. И люди понимают, что это закон. Но если это даже никто не проговаривает, то, конечно, возникает большое недовольство.
Спасибо, Артем Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, был с нами на прямой связи. Расчет налога на имущество физических лиц, особенно в той части, где действует механизм определения кадастровой стоимости недвижимости, нуждается в уточнении, говорил сегодня Путин, и сказал, что все эти решения нужно делать даже не в течение полугода, как сказал я ошибочно, а в течение первого полугодия этого года, то есть в течение буквально 3 месяцев. 7373948. Те, кто сталкивался с этой проблемой. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Продавал участок земли в Московской области, в Электрогорском, 78 километров от Москвы. Кадастровую стоимость объявили 961 тысяча за 8 соток. А рыночная цена на тот момент, это было в конце 2016 года, рыночная стоимость составила 120 тысяч.
Ну и что?
Это получается, что рыночная стоимость меньше кадастровой...
Нет, мало ли что получается. Ну и что дальше-то было?
А, ничего, бесполезно подавать куда-то, так сказать, на
пересмотр. Нет, ну, то есть,
Продали по рыночной стоимости.
А, то есть вы заплатили налоги как бы с 70% рыночной стоимости.
Ну, слава богу, что там участки были в собственности меньше года. Вот, потому что взяли, передумали, значит, и когда получили, значит, уведомление налоговое и увидели реальную стоимость, так сказать, уже представляя рыночную стоимость, потому что покупали там за 170, то с убытком, так сказать, ну, просто взяли и избавились от участка.
Понятно. Некоторые даже продают, узнав, что кадастровая стоимость выше рыночной. 7373948. Проблема, которую, как говорит Путин, нужно решать в течение нескольких месяцев, ближайших нескольких месяцев. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, столица — город-герой Москва. Вот сейчас как раз по программе реновации сейчас переселяют людей. У нас реконструкция в квартале, это хорошо, в новенькие. Переселяют дом из пятиэтажки в новый, ну, более-менее нормальный дом, где кадастровая стоимость квадратного метра зашкаливает, уже официально в паспорте дома записано 210 тысяч рублей за квадратный метр. А предыдущий, значит, я в прошлом году по другой квартире своей вот пытался выяснить то же самое, 200 тысяч, попросил налоговиков купить эту квартиру прямо сейчас, или кто-то, может быть, выкупит ее за такие деньги, значит. Но они посмеялись, сказали, мы же понимаем прекрасно, что это не есть рыночная цена. Предлагается следующий путь. Вы нанимаете за свои собственные деньги, там это 50, 60, 70 тысяч рублей, значит, независимую оценочную контору, которая существует сейчас в Москве, проводите эту экспертизу, представляете эти документы в налоговую инспекцию, налоговая инспекция их отбрасывает, как которые они не принимают, и с этим отказом вы идете в суд. И вот если вас суд примет, во-первых, примет эту...
Это все понятно, но вот вы ходили этой дорогой?
Я начал заниматься этой дорогой и пока остановился, потому что судебная тяжба, она непредсказуема, то есть нужно сейчас с адвокатами хорошо пройти, потому что вот это без оценки вы не можете никуда идти, а заплатить это 70 там, тысяч рублей, а суд вообще может ее не принять. Ну, не то, что вообще, а будем говорить так, процентов 60.
Ну, 50 на 50. Но вы уже высчитали, вот вы высчитали в вашем случае цена вопроса?
Да, это цена вопроса где-то по кадастру, получается, рыночная цена отличается процентов на 40.
Нет, процентов, а в налогах-то это сколько?
А в налогах это, ну, если вы будете, если сейчас надо платить будет за квартиру там порядка 30-40 тысяч рублей.
Это когда?
То, ну, вот в следующем год будет.
Ну, не-не-не-не-не, это кто вам сказал? У нас в лучшем случае до 2020 года еще рост продолжается.
Не-не-не-не, у меня уже приходит уже по 28 тысяч, вы чего?
А, ну нет, может быть, у вас квартира огромная, так бывает.
Ну какая огромная? Она не огромная, она стандартная квартира, просто не будем сейчас в подробности, она не 200 метров, и не 300, и не 150, и не 100. Понимаете, просто берется категория дома, берется категория, даже участка земли, категория расположения в округе.
У вас где-то на Красной площади?
Ну, не на Красной, это Северо-Западный округ.
Понятно, хорошо, спасибо. Да. Итак, уже высокие налоги, поэтому приходится задумываться и об их цифрах. 232-й пишет, что по долгу службы продает участки в коттеджных поселках Подмосковья, и до 100% земель сталкивается он с завышением кадастровой стоимости, причем от 2 до 4 раз. Речь даже о процентах не идет. Занижений, пишет он, еще не встречал. Следующая тема. Расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог собираются удвоить. Об этом сегодня тоже говорил Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Это существенно больше, чем в предыдущие 6 лет. Почти в 2 раза на самом деле. За предыдущие 6 лет потратили на строительство дорог 6,4 триллиона рублей, а в ближайшие 6 лет на строительство дорог потратят уже 11 триллионов. Почти в 2 раза больше, и вот что сказал Путин. Мы серьезно обновили федеральные трассы, теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. В 2018 году, это до этого еще говорил Путин, это даже не Путин говорил, а замруководителя Росавтодора Игорь Астахов говорил, что в этом году 85% федеральных дорог будет приведено в нормативное состояние. Теперь Путин говорит, мы серьезно обновили федеральные трассы, и нужно приводить в порядок региональные и местные дороги. Председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах к нам присоединяется. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот это удвоение расходов на строительство и обустройство автомобильных дорог, как мы это заметим? Насколько это будет прям реально заметно?
Ну, безусловно, это в течение 1,5-2 лет станет заметно всему обществу, потому что будет увеличен объем строительства, появятся новые... строительство новых объектов, которые на сегодняшний день не реализуются в силу очень серьезных бюджетных ограничений.
То есть, по сути, просто за эти деньги будут делать то, что пока не могут делать, потому что денег не хватает?
Ну, собственно говоря, да. На сегодняшний день ассигнование меньше, чем требуется для развитие дорожного хозяйства.
Означает ли это, что вот эта история с появлением так называемых платных дорог станет также в 2 раза больше?
Сетка платных дорог определена стратегией, и они будут появляться только там, где запланировано, где существует альтернатива, должным образом сформированная. И не более того.
То есть вот эти региональные и местные дороги, которые теперь за новые дополнительные почти 5 триллионов рублей будут строить, вряд ли там появятся какие-то новые платные дороги, которые не планировались раньше.
И именно так. Как раз будет улучшаться альтернативная сеть и федеральная, и региональная, ну и муниципальная, потому что эти дополнительные инвестиции касаются... всех видов автомобильных дорог, всех уровней.
Скажите, а существуют какие-то расчеты? Вот, допустим, сейчас было 6 триллионов рублей за 6 лет, теперь 11 триллионов за 6 лет. А есть расчеты? А сколько надо для того, чтобы вообще не было проблем с дорогами?
Ну, общие расчеты есть, и на сегодняшний день вот, в регионах только 50% соответствует нормам, необходимым для эксплуатации. Да и, собственно говоря, неразвитость дорожной сети страны, она совершенно очевидна, и страна с такой огромной территорией нуждается просто в новых маршрутах, в новых дорогах. Да, расчеты есть, они предусмотрены в транспортной стратегии до 2030 года.
Но вот эти 11 триллионов рублей так вот прям серьезно решить эту проблему за раз не помогут?
За раз не помогут, но они очень существенно повлияют на развитие. Это уже серьезный шаг вперед.
Спасибо. Председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах был с нами на прямой связи. Напомню, расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в ближайшие 6 лет составят 11 триллионов рублей. Эту цифру сегодня привел Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Это существенно больше, чем в предыдущие 6 лет, когда тратили на строительство и обустройство автомобильных дорог всего 6. По нынешним меркам, теперь, когда прозвучала цифра 11, да, это всего 6,4 триллиона рублей. Теперь будут приводить в порядок региональные и местные дороги. У нас есть несколько секунд буквально для того, чтобы поговорить с координатором движения «Синей ведерки» Петром Шкуматовым. Петь, правда, полминуты. Скажи, пожалуйста, вот эти 11 триллионов помогут?
Ну, в общем, да, помогут. Хочу напомнить, что у нас 6 тысяч человек гибнет на федеральных дорогах каждый год. При этом аварийность на платных дорогах, как говорил Сергей Кельбах, в 20 раз ниже, они просто современные, и если эти деньги будут потрачены на реконструкцию федеральных дорог, то это позволит сохранить тысячи жизней каждый год.
Спасибо. Петр Шкуматов был с нами на прямой связи, а дальше Car Digest.